Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный православный писатель Наталья Артинина, лауреат церковной премии «Новая библиотека». И сегодня мы поговорим об одном из величайших святых русского средневековья, о преподобном Тихоне Калужском. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, начиная говорить о человеке, который был одним из светочей русского монашества 15-го столетия, мне хотелось бы традиционно, как это мы обычно делаем, попросить у вас своего рода визитную карточку нашего сегодняшнего героя. Буквально в 3-5 фразах прошу вас обозначить то, что надо в первую очередь о нем знать нашим радиослушателям, когда о преподобном Тихоне Калужском заходит разговор или какая-то дискуссия в сети. Прошу вас.
Преподобный Тихон, калужский чудотворец, это большая величина в наших святцах, крупный святой. Сейчас его имя не так широко известно, как в дореволюционные годы, а тогда, в 19-м, начале 20 века, монастырь, основанный им в калужских краях Тихонова-Успенская пустынь, был одним из самых посещаемых в России и стоял в одном ряду с такими крупными обителями, как Оптина пустынь, как Троица Сергиева лавра. Тихон Калужский из плеяды последователей Сергия Радонежского, он один из тех монахов-подвижников, кто уходил в дикие безлюдные края на окраинах русского государства, поселялся в таежных глухоманях, молился там Богу, основывал свой монастырь, и таким образом такие люди являлись движителями, своего рода генераторами вот этого процесса монастырской колонизации окраин Московской Руси. И кроме того, существует легендарный образ Тихона Калужского как такого второго Сергия Радонежского, благословившего великого князя Ивана III на борьбу с татарами в том противостоянии, которое получило название «Великое стояние на Угре» 1480 года и которое покончило с ордынским игом на Руси.
Ну что ж, о стоянии на Угре в 1480 году мы поговорим сегодня отдельно. Это действительно очень важное событие. Действительно, церковная легенда связывает его с преподобным Тихоном Калужским. А сейчас мы с вами поговорим об истории святого Тихона как монашеского святого. Вот многие наши радиослушатели время от времени делают нам замечания. Что говорите, великий святой, большой святой, крупный святой, выдающийся святой, они все святые. Но мы можем говорить в таких категориях, потому что почитание святого есть непостоянная величина, в значительной степени оно зависит от состояния православной общины на данный момент. И бывает, что почитание святого выливается в очень масштабный культ, и тысячи, десятки, сотни тысяч, может быть, даже миллионы людей испытывают чувство необыкновенной привязанности к этому святому. Потом что-то утихает, потом вновь занимается. И мы можем говорить, что в эпоху русского средневековья преподобный Тихон Калужский был действительно человеком, которому к югу от Москвы многие рады были бы поклониться. Это так. Впоследствии, может быть, несколько уменьшилось его почитание, но что касается сегодняшнего дня, то оно вновь взлетает к небесам с новой необыкновенной силой. Ну что ж, я думаю, будет правильным, Наталья Валерьевна, если мы сейчас обратимся к истории жизни этого святого, светильник русского монашества, к его подвигом, к его святости, я думаю, будет правильно ознакомить наших радиослушателей с тем, какие великие деяния остались в строках его жития для современников и будущих поколений.
О Тихоне Калужском не так уж много известно. Он родился где-то в начале 15 века. Но откуда он был родом, из каких слоев общества, мы достоверно не знаем. Современное его житие приводит такие сведения, что он был родом из Литовской Руси, то есть из Малороссии, из Киевской земли.
Но... Ну, в те времена и Малороссия это даже не существовала, все еще существовала Киевская Русь, притом Киевская Русь разоренная и постепенно восстанавливающаяся после того, как она оказалась в полосе ударов со стороны Орды и постепенно, понемногу начала восстанавливать свои силы после этих разорений. В 15 веке Киев – это не современный огромный город, но это город, который начинает вспоминать свою древнюю славу и свое древнее богатство.
Да, но, скорее всего, эти сведения о киевском происхождении преподобного Тихона не очень точные, потому что, скорее всего, эта информация была перенесена механически из жития другого преподобного Тихона, Тихона Лоховского, который подвязался в Костромских краях. Вот он действительно родом был оттуда, из Литовской Руси. Ну, то, что эти сведения были как-то вот так механически перенесены в житие Тихона Калужского, это заметил еще в XIX веке автор книги о Тихоновой пустыни, архимандрит Леонид Кавелин. Так что, вот, повторяю, достоверно о происхождении Тихона Калужского мы не знаем. Но кое-что можно предполагать на основании того факта, что в молодости он пришел в московский кремлевский Чудов монастырь, послушничал там, потом принял там постриг. Чудов монастырь был основан в XIV веке митрополитом Алексием, и это был не простой монастырь, а своего рода элитный обитель.
Это был монастырь книжников, просветителей.
Во-первых, да, во-вторых, это была личная домовая обитель московских митрополитов, и принять в ней постриг, стать насельником этого монастыря мог, скорее всего, далеко не каждый. Видимо, там принимали постриг люди из знатных слоев общества, из белого духовенства. И я предполагаю, что Тихон Калужский вполне мог происходить вот из каких-то, ну, может быть, даже из бояр.
Из бояр, из людей знатных, из какого-то военнослужилого, может быть, сословия, из его группы московской или прибывший в Москву для того, чтобы служить великим князьям московским. Однако вот какая вещь. Начало его духовных подвигов, действительно, Москва, но через некоторое время он ушел из Москвы. Многие в XIV, XV, XVI веках, подчиняясь чувству взыскания уединенности, обращение к Богу в благоуханных дебрях, покидали крупные города, селились в местах, в общем, неосвоенных, диких. И в какой-то момент действительно и преподобный Тихон Калужский ушел из Москвы, из, казалось бы, монастыря, который был, ну, скажем так, в центре духовной жизни Москвы, в центре жизни Русской Церкви.
Да, Москва оказалась для него слишком шумным, слишком суетным местом, а тем более Кремль – центр всех политических и церковно-политических событий. Тихон берет благословение и уходит на юг, в Калужские края, на пограничье того времени, на реку Угру, находит там в лесах, в глухих лесах большой дуб. В этом дубе было огромное дупло на уровне земли. И Тихон поселяется в этом дупле, как в такой некой тесной маленькой келейке, начинает там молиться, совершать другие духовные подвиги, очень сурово поститься.
Чем он питается?
Питается тем, что дает лес, что растет в лесу. Грибы, ягоды, трава, коренья.
То есть фактически это необыкновенно жесткое самоограничение.
Да. И в таких суровых условиях, в суровых подвигах духовных он живет, ну, не знаю, 10-15 лет, потому что из Москвы он ушел где-то на рубеже 30-40-х годов 15 века. И, ну, постепенно к нему начинают приходить люди, которые, узнавая об этом подвижнике, поселившемся в лесу, тоже проявляют желание этого пустынножительства, такого сурового жития, постепенно образуется круг учеников Тихона. Ну, как это обычно бывало, поселялся в лесу отшельник, вокруг него появлялись ученики его, постепенно образовывался монастырь. Такая история в те века повторялась много и много раз. Но в случае с Тихоном Калужским было несколько иначе. История возникновения его монастыря. Тут свою роль сыграл местный князь, владетель местных земель, серпуховско-боровский князь Василий Ярославич. Этот князь нравом был крут и гневен, вспыльчив, и однажды во время охоты в лесах он наткнулся на вот это монашеское жилье, воспылал гневом. Как так? Монахи поселились на его земле без его ведома, без спроса. Велел им убираться немедленно, даже для внушения поднял руку с плетью на святого Тихона. Но рука тотчас онемела, ее парализовала. И, вразумленный этим чудом, князь стал молить Тихона, чтобы тот его исцелил. Но Тихон помолился, исцелил руку князя, она ожила. И Василий Ярославович...
Это тот самый князь, да?
Да, серпуховско-боровский князь Василий Ярославич, внук Владимира Храброго, князя, героя Куликовской битвы. Василий Ярославич начал просить Тихона, видя, что перед ним человек святой жизни, праведник, угодник Божий, начал просить его создать на этом месте монастырь. По-видимому, Тихон изначально не помышлял по своему смирению о создании монастыря, но вот князь его упросил. И обещал помогать в обустройстве монастыря, то есть в постройке церкви, в оснащении разной утварью церковной. И таким образом создался монастырь на берегах реки Угры. В дальнейшие несколько десятков лет нам ничего не известно о жизни этого монастыря, но, по-видимому, монахи жили тихо, смиренно, в молитве, вплоть до кончины святого Тихона Калужского, которая последовала в 1492 году.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». У нас в гостях замечательный православный писатель Наталья Артенина. С вами в студии также я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем судьбу и подвиги духовные преподобного Тихона Калужского. Хотелось бы напомнить, что ушел он из Москвы, попрощался с этим городом в период, когда жизнь Москвы была замутнена, во-первых, попытками унии, которую попытался у нас осуществить митрополит Исидор, и ему воспротивился великий князь Василий II, фактически изгнавший его с кафедры. И, кроме того, происходила так называемая замятня на протяжении многих лет, продолжалась внутренняя война князей Московского дома Рюриковичей, тоже Василий II, сражался с Юрием Звенигородским, впоследствии с его сыновьями, много крови пролилось. И в условиях междоусобной войны, конечно, монашествующему, который взалкал получить покой, получить возможность уединенной молитвы и обращения к Господу Богу, Москва представлялась, наверное, местом неудобным. Вот этот дуб с дуплом на Калужской земле оказался гораздо удобнее. Знаете, мне кажется, отшельничество, скитальчество – одно из любимых дел русского монашества, во всяком случае, монашества 14, 15, 16 столетий. И начало этой великорусской традиции положил сам Сергий Радонежский. Наталья Валерьевна, пожалуйста, скажите, в каком отношении находится Тихон Калужский с сергиевской традицией?
Тихон Калужский... Это ученик учеников Сергия Радонежского. Он, живя в Чудове монастыре, конечно же, много слышал рассказов о Сергии от старых чудовских монахов, которые сами некогда были учениками Сергия, жили в его монастыре, но их потом пригласил в свою обитель, в Чудов монастырь, митрополит Алексей, для того, чтобы они устроили там правильное монашеское житие. И слушая вот эти рассказы у Сергия, Тихон, конечно же, воспламенился тем же самым желанием пустынножительства, молитвенного сосредоточения вот в таких глухих, диких местах, где никто не мешает подвижнику молиться Богу.
Ну что ж, давайте посмотрим на то, куда уходили ученики Сергия преподобного и ученики учеников. Огромное количество уходило на север, уходило в места таежные, уходило на Кольский полуостров, уходило в Поморье. И тем не менее мы видим, что преподобный Тихон Калужский выбрал маршрут, который можно назвать прямо противоположным чисто географически. Он ушел в места, которые были далеки от русского севера и близки к постоянно кипящему литовскому рубежу, то есть границе с Великим княжеством Литовским, где время от времени вспыхивали военные конфликты. Неспокойное место, тем не менее, в общем, это важное обстоятельство для понимания выбора святого Тихона.
В том, что Тихон Калужский ушел из Москвы именно на юг, а не на север, на северо-восток, куда обычно лежали пути подвижников наших, есть некая загадка, действительно, почему он уходит на юг. Вряд ли им руководила мысль о том, что на юге теплее, потому что монах не ищет комфорта, не ищет каких-то удобств, монах наоборот.
Настоящий монах.
Настоящий монах-подвижник ищет утеснение суровых обстоятельств для своих духовных подвигов. У меня есть две версии, почему Тихон выбрал именно южное направление. Ну, первая версия мистическая, его вел сам Бог, воля Божья, Тихон просто доверился ей. Наверное, Господу Богу было угодно, чтобы вот в тех местах на реке Угре возник монастырь, встал бы там как такой молитвенный щит, потому что места действительно небезопасные. Литовские войска постоянно вторгались на Московскую Русь, именно переходя через броды на Угре, там, где Угра впадает в Оку, там были очень удобные броды, и литовцы постоянно там ходили. То есть это был такой проходной двор для литовцев. А литовцы — это враг ничуть не менее опасный, чем татары, даже гораздо более порой серьезный.
Да, действительно, и порой действительно огромные области русские оказывались во власти у литвинов. Вы понимаете, в 15 веке границей между Великим княжеством Московским и Великим княжеством Литовским был город Вязьма. Вот граница проходила между Вязьмой и Можайском. Можайск – это дальняя территория московских земель, а Вязьма – это уже земля противника, дальнее зарубежье. Как это ни странно для современного человека, как это ни парадоксально.
А в 1480 году к Угре уже подошли не литовцы, а татары. И действительно, вот этот монастырский молитвенный духовный щит очень даже пригодился в событиях осени того года. И вторая версия, почему Тихон выбрал именно Калужское южное направление. Может быть, я думаю, не так уж неверны сведения о его киевском происхождении, происхождении из Литовской Руси. А может быть, ему было больно смотреть на то, как враждуют и постоянно воюют вот эти две половины некогда единой страны, единой земли русской, разделенной на два государства, Литовскую Русь и Московскую Русь. И он поселился как бы между ними на границе и молился за тех и за других, за русских людей на той и на другой стороне о прекращении вражды. Вот такая версия.
1480 год, стояние на Угре, которое вы упомянули, это действительно очень важное событие в истории Руси. Я хотел бы, дорогие радиослушатели, сообщить вам, что недавно вышла в свет книга «Великое стояние на Угре в лицах». Мы написали ее вместе с Натальей Валерьевной Артениной. И книгу спонсировало Министерство внутренней политики Калужской области для того, чтобы прославить людей, которые были главными творцами победы над полчищами Ахмата в 1480 году. Это великий князь Московский Иван III, полководец князь Даниил Дмитриевич Холмский, это наследник престола Иван Молодой, это большие святые русской земли, святитель Геронтий Московский, святитель Вассиан Ростовский и, конечно же, это преподобный Тихон Калужский. Дело в том, что как раз к тем местам, где шли бои, прилегает чисто географически Тихонова пустыня в 1480 году, она находилась, ну, можно сказать, почти что на передовой. Мы сейчас не будем обращаться к церковным легендам, мы обратимся к здравому смыслу в данном случае и поговорим о том, как монахи могли реально помогать ратникам, стоявшим тогда на Угре и защищавшим своими грудями коренные земли Руси от нашествия хана Ахмата. В чем могла заключаться их практическая помощь русским ратям, которые тогда встали на Угре и не пропустили Ахмата?
Монах, конечно, не может брать в руки оружие, которое убивают. Оружие монахов – это молитва и пост. Но когда буквально в нескольких верстах от монастыря расположился русский лагерь, братья Тихонова монастыря, конечно, не могла не помогать русским ратникам, посильно оказывать помощь. Но в первую очередь это, конечно же, естественно для монахов дело, это духовное окормление войск. То есть они совершали молебны, исповедовали, причащали, напутствовали тех, кто умирал от ран.
И, может быть, даже помогали в какой-то степени их излечению.
Да, оказывали, скорее всего, и медицинскую помощь. Я думаю, на какое-то время монастырь превратился отчасти в госпиталь. Ну и, конечно, хозяйственную помощь монахи могли оказывать, потому что время было осеннее, это дожди, холод, слякоть, грязь, и надо было как-то обустраивать временное жилье для множества людей. Иноки могли помогать и в этом. Если мы посмотрим на диораму художника Павла Рыженко...
Вот об этой диораме мы поговорим со всеми подробностями. А сейчас, дорогие радиослушатели, мне хотелось бы напомнить, что это «Светлое радио», «Радио Вера», а в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы буквально на минуту прервем нашу с вами беседу для того, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».